Пятая лекция. Говорит об анатомии божественной души, о сферот, о внутренних силах души, раскрытых в третьей главе книги Тания.
Мы сейчас начинаем класс по третьей главе книги Тании. В первых двух главах Альтер Ребе говорил о душах, которые есть. И Ребе говорил, что у каждого из нас есть животная душа, есть божественная душа. Сегодня, в третьей главе, Альтер Ребе будет говорить более подробно о том, из чего эта божественная душа состоит, анатомия этой души, если вы хотите. В духовном мире, как мы знаем, существуют прототипы всего, что существует в этом мире. Когда человек был создан, который говорит нам по образу и подобию Всевышнего. Что означает образ и подобие? У Всевышнего, мы знаем, нету ни внешнего вида, ни формы. Каббала говорит нам, что внутреннее строение, строение души человека создано на подобии строения духовных миров, через которые Всевышний творил этот мир. И здесь, в третьей главе, Альтер Ребе начинает говорить о 10 сферот, через которые Всевышний творил этот мир, и который является прототипом 10 частей нашей души. Перед вами сейчас диаграмма 10 сферот, которую вы наверняка видели в других классах, публикациях и так далее, изучающие Каббалу. Потому что очень многое в Каббале основано на концепции этих 10 сферот. Эти 10 сферот разбиваются на две категории. Первые 3 называются родители, последние 7 называются дети. Почему? Мы с вами через секунду увидим. Первые 3 являются частями человеческого разума. Последние 7 являются эмоциями человека. У человека, в отличие от животного, голова всегда находится выше остального тела, голова находится выше сердца. И это является напоминанием нам того, что у человека голова должна быть выше всего остального тела и выше своего сердца. Голова должна контролировать эмоции и влиять на них. Разум должен порождать определенные эмоции. Есть эмоции, которые у нас появляются спонтанно. Однако мы можем их изменять, и мы можем на них влиять при помощи нашего разума. Если вы очень разозлились на вашего родственника, с которым вам все равно, вы знаете, нужно будет жить, может быть, вместо того, чтобы злиться на него, вы начнете думать о его положительных чертах. И в результате вашего размышления о его положительных чертах вы видите, что в нем есть много хорошего. И вы также можете вспомнить, что он для вас в свое время сделал очень много хорошего. Вы можете вспомнить, что он вам помог. И вдруг эти мысли помогут вам к нему лучше относиться. Эта злость к нему может начать таять. Первое из этих 10 сферот – это хохма. На иврите слово «хохма» в целом означает разум. На современном иврите, в разговорном языке, «хохма» — это разум, «хахам» — это умный человек. Однако в терминологии каббалы и хасидизма слово «хохма» имеет более точное обозначение. «Хохма» — это способность человека порождать новые идеи. Когда вы смотрите на какую-то задачу, математическую задачу или жизненную проблему, или вы пытаетесь решить что-то, и вдруг вам что-то стукает в голову, вдруг вас озаряет, вот это есть хохма, озарение. На иврите говорится хохма ми айн тимаце. Хохма приходит ниоткуда, она вдруг порождается. Она может прийти человеку в самые неожиданные моменты. Он пытался решить какую-то задачу, не мог ее решить много-много времени, и вдруг, в самое неподходящее время, к нему приходит решение. Таблица Менделеева приснилась ему во сне? Вот это хохма. Следующая часть из трех сферот, которые находятся в категории разума, это бина. Бина на иврите происходит слово лехавин, что значит понимать. Бина – это способность понять, разобрать на части, анализировать ту идею, которая вам уже пришла в голову. Как ни странно, на иврите слово «боне» является однокоренным словом «бина». «Боне» значит «строить», «построить что-то». Чтобы что-то построить, фундамент уже должен быть. И на фундаменте мы строим. Мы разрастаем идею, мы разворачиваем идею, мы продвигаем идею. Также «бина» на иврите однокоренное словом «бейн», что значит «между», иными словами, расчленение какой-то идеи, разбирание ее на части. «Бина» — это именно эта способность. В Кабале объясняется, что у коаха «бина», у силы «бины», у силы понимания есть два разных направления. «Сехел галбаша» — дословно это «разум одевающий», это тот разум, который берет определенную идею и строит на ней, разворачивает ее, продвигает ее. И тот разум, который, наоборот, уходит вглубь, пытается понять, что это значит, от чего это происходит. И у людей, кстати, бывают различные способности. У некоторых людей больше одна сторона развита, у другого человека, может быть, более другая сторона развита. Третье из этих сферот – это даат. Даат на современном иврите – это знание. На языке, на терминологии хасидизма и кабалы даат имеет более точное определение. Это те познания, которые человек уже смог интегрировать, они стали частью его жизни. Самый яркий пример, который я свидетельствовал в моей жизни – силы даат. В свое время я работал в Калифорнии, помогал раввину, который был раввином кампуса UCLA, Мэнди Кюнин. В то время, это было 90-е годы, весь кампус UCLA вел кампанию по борьбе с курением. Они собирали студентов, и различные лидеры общественной жизни, различные лидеры студентов должны были говорить речи о вреде курения с их точки зрения. И пришло время, позвонили рабби Мэнди Кюнину, попросили его, чтобы он провел лекцию о вреде курения. Они ему сказали, что это что-то серьезное мероприятие, и там будет присутствовать примерно 700-800 студентов. Ему нужно сделать презентацию на 1,5 часа о вреде курения. Они, прося его об этом, упустили один момент. Он сам курил, причем курил по пачке в день. Но они ему сказали, нет. Что он решил? Он решил, что он сделает всю презентацию и честно скажет, что я сам курю, я сам все еще пытаюсь бросить. Но, вот, по крайней мере, это то, что я знаю о вреде курения. И приготовил он эту целую презентацию, сидел с врачами, которые говорили ему о вреде курения и там, что нужно делать и так далее. Сидел он с другими людьми, которые все говорили ему о всех самых плохих эффектах курения. И что вы думаете? Он сделал эту презентацию на 1,5 часа о вреде курения. После того, как он сошел со сцены, после этой презентации, он ни разу сигарету в рот не брал. Вот это вот и есть сила даат. Все те факты, которые он говорил на этой презентации, он знал до этого. Если он это знал, что изменилось? Тот факт, что он вынужден был давать эту презентацию, заставил его вдуматься, обдумать, интегрировать всю эту информацию, и тогда она заставила его бросить курить. Из этих трех частей нашего сознания хохма, бина и даат, все три части должны быть у каждого человека. Однако, безусловно, есть люди, которые лучше или сильнее в одной из них и хуже в другой. Например, мы все хорошо знаем, что есть люди, которые очень хорошо порождают новые идеи. Люди, которые могут нестандартно размышлять. Think out of the box. Люди, которые быстро находят выход из ситуации. Это хохма. Без хохма или со слабой частью разума хохма люди, как правило, застревают в той ситуации, в которой они уже были, Эйнштейн сказал, проблема не может быть решена на том же уровне мышления, на котором она была создана. Бина, люди, у которых эта часть разума развита, они очень хорошо понимают, обдумывают вещи, у них развит аналитический разум, они делают вещи очень продуманно. Часто без бины люди не понимают последствия того, что они делают, или того, что происходит. Они часто не понимают значения вещей. Они часто не могут развить какую-то идею. Дат – это та часть нашего разума, которая помогает нам сделать то, что мы уже понимаем, частью нашей жизни. Люди, которые не имеют дат развит, очень часто могут быть неглубокими людьми. Они часто могут быть, их люди называют совсем взрослыми, потому что люди, у которых дат плохо развит, очень часто меняют свои позиции, свои точки зрения, свои убеждения. Почему? Потому что они не сжились с той идеей, которую они говорили вчера. Поэтому сегодня у них может быть уже другая идея совершенно. Если бы они сжились с этой идеей, то поменять эту идею было бы намного тяжелее. Также люди, у которых дат плохо развит, часто находят себя живущими в мире утопии, в нереальном мире. Говорят, я где-то слышу, что люди, которые живут в академическом мире, очень часто у них хорошо развит хохма и бина, но дат плохо. Поэтому они и живут в мире теории. С другой стороны, есть люди, которые совершенно необразованные. Может быть, их познания могут быть совершенно невелики, но дат у них очень сильно развит, поэтому то немногое, что они знают, является частью их жизни, они хорошо ощущают и пронизаны тем немногим, что они знают. В хасидской традиции, и не только в хасидской, вообще в еврейских традициях, движения, как правило, назывались по городу или месту, или деревне, где они зародились. Поэтому есть брестовские хасиды, есть герские хасиды, есть литовские евреи. Почему литовские евреи? Литовские евреи, может быть, в Литве эти сами евреи в жизни никогда не были, но они называются литовские евреи, потому что их движение, их идеология, их обычаи зародились в Литве. Любавическое движение, как ни странно, в городе Любавичи не зародилось. Альтер-Ребе жил в городе Ляды, и кроме этого, как мы с вами говорили, он еще жил в городе Лёзна. Любавическое движение приехало в город Любавич во времена Миттл-Ребе, второго Любавического Ребе. Но что характерно, это то, что это единственное движение, которое называется не только по месту своего зарождения, оно также называется движением Хабад. Хабад – это аббревиатура первых трех сферот, о которых Альтер-Ребе здесь говорит, Хохма, Бина и Даат, Хабад. И причиной этого является именно то, что Альтер-Ребе в своем учении ставит основной упор именно на эти три сфероты, три части того, кто мы есть, хохма, бина и дат, наш разум, утверждая, что при помощи хохма, бина и дат человек может изменять всего самого себя. Поэтому движение называется Хабад. Мы рождены с предрасположением, с наклонностями. Каждый из нас более силен в одной из этих сферот и менее силен в другой. Но мы можем и часто даже должны развивать в себе те, которые нам не хватает, именно для того, чтобы быть полноценными людьми. И как ни странно, в хасидской традиции есть целое учение «Итбаненут» – вдумывание, обдумывание чего-то. Как делать так, чтобы те мысли, которые ты уже понял, стали частью твоей жизни? Именно поэтому в хасидских учениях очень часто люди специально повторяют одни и те же идеи, которые они уже прошли, но проходя их сейчас с другой стороны, смотря на них с другой точки зрения, приводя другие новые примеры. Почему? Потому что это помогает человеку осознать, сжиться, сделать частью самого себя то, что он уже знает. Хохма, бина и дат называются родителями. И при этом, как правило, хохма называется отцом, а бина – матерью. Кстати говоря, при том, что и хохма, и бина есть и у мужчин, и у женщин, как правило, у мужчин хохма развита больше, а у женщин – бина. И в биологическом мире точно так же зарождение ребенка происходит из-за того, что сама искра зарождения появляется у мужчины, но развитие ребенка происходит в теле женщины. Именно поэтому также, как ни странно, всем известна разница между мужчинами и женщинами, что когда женщина делится с мужчиной своей проблемой, что мужчина тут же делает? Ищет решение, правильно? Я тебе сказал, делай так. Женщине нужно что? Что мужчина ее вначале понял. Я хочу, чтобы ты вначале понял, прочувствовал, осознал. Это бина. А мужчина тут же ищет решение. Потому что у мужчин, как правило, хохма больше развита. Так если хохма – это отец, а бина – это мать, тогда кто такой дат? Что такое дат? Чуть. Детьми называются последующие сферот. Дат, как ни странно, это та часть отца и матери, которая соединяет их с их ребенком, с их детьми. У человека, у которого дат не развит, мы с вами сказали, что человек, который не имеет дат развит, у него очень часто его чувства будут неглубокими, потому что он не пронизан этими идеями. Поэтому дети, которые порождаются от таких хохма и бина, будут очень нестабильными, будут появляться и исчезать, будут приходить и уходить. У них не будет силы, у них не будет стойкости. У них не будет постоянства. И вот таким образом Альтер-Ребе в этой третьей главе говорит нам, что внутри нашей души происходит зарождение наших мыслей и наших эмоций. Хохма, бина и даат заставляют человека думать о чем-то, понимать это и осознавать это. После чего появляются эмоции. В этой третьей главе Альтер-Ребе приводит пример только первых двух эмоций. Хесед – это доброта. Из сферы хесед появляется любовь, привязанность, желание приблизиться к кому-то, желание поделиться, желание отдать себя другому. Это хесед. Гвура, что в переводе с иврита означает «сила», также означает сдержанность, являются источником противоположной эмоции. Отдаление от кого-то. Сдержанности, чтобы не подпускать другого человека к себе или не давать себе распространиться в какое-то другое пространство. Гвура также является источником суда, наказания. Поэтому, когда мы говорим о божественной душе, которая ищет приближение к Всевышнему, как мы с вами говорили до этого. Это все, что божественная душа хочет, правильно? Говорят, что как-то один раввин встретил человека, который называл себя атеистом. Философ, который преподавал философию, но был атеистом. Говорил, что он не верит в Бога. Они стали разговаривать. После этого разговора раввин говорит этому философу: «Знаете что? Я вам завидую». Философ был очень польщен. Он говорит: «Да, почему?» Он говорит: «Потому что вы все время думаете о Боге, а я все время думаю о себе». Тот философ был еще больше польщен. Раввин признает, что он все время думает только о себе, а философ думает о возвышенных материях. Но после этого раввин объяснил, что он имеет в виду. Раввин говорит: «Я знаю точно, что Бог существует. Вопрос, которым я все время задаюсь, существует ли этот мир, и существую ли я. Поэтому о чем я все время думаю? О себе! Вы же знаете точно, что вы существуете. Вопрос, которым вы все время задаетесь, это существует ли Бог? Поэтому вы все время думаете о Боге». Так вот, хохма – это идея размышления о Боге. Есть люди, которые даже о Боге вообще не думали. Философ, он может, потратил всю свою жизнь на то, чтобы доказать, что Бога нет, но он при этом все-таки думает о Боге. Есть те, которые даже этого не делают. Хохма вашей божественной души хочет, чтобы вы задумались о Боге. Чтобы у вас появилась в голове идея о Боге. Бина заставляет вас задуматься о том, что существование Бога значит для меня. О том, что Бог сделал для меня. О том, сколько добра для меня Бог сделал. Сколько добра Бог сделал для всего нашего народа. И, кстати говоря, именно поэтому в наших молитвах говорится о всех этих вещах. Молитвы и построены, в частности, для того, чтобы мы могли провести время, размышляя о Боге. Для чего? Чтобы породить в нас определенные мысли, которые породят в нас определенные эмоции. Поэтому наша молитва и говорит о том, сколько добра Всевышний сделал всему нашему народу за всю нашу историю. Поэтому молитва и перечисляет все эти вещи, которые Бог для нас сделал, лично. Дат – это процесс вдумывания в это, обдумывания этого, осознавания этого. Дат, на самом деле, это самая тяжелая работа из всех трех хохма, бина и дат. В Торе есть заповедь «Да эт элокей авиха» – «Знай Бога твоих отцов». Не сказано «Тави», не сказано «Пойми Бога твоих отцов», сказано «Знай». Нужно знать, нужно это понимать. Знание на иврите, на самом деле, слово «ладат» – осознавание, также является глаголом, означающим «воссоединение». Читая Пятикнижие, в 4 главе мы видим, что написано: «И Адам познал Хаву, свою жену, и она зачала и родила Каина». Почему союз Хавы и Адама называется знанием? Потому что «дат» – знание – это воссоединение. Человек воссоединяется с той идеей, которую он сейчас обдумывает. Это самое большое единение, которое может быть в мире, когда человек становится един с какой-то идеей. Поэтому для того, чтобы описать воссоединение мужчины и женщины, Тора использует именно этот глагол «знать», «воссоединяться». После того, как мы прошли хохма, бина и дат, мы думаем и мы осознаем, что есть Бог, и что Он для нас сделал, и так далее. Мы начинаем испытывать чувство любви. Тот человек, который сделал для нас много добра, будет вызывать у нас автоматически чувство любви, если мы только будем понимать, что Он для нас сделал. Если Он нам даст что-то, что мы не знаем, что это такое, это может быть великим добром. Но мы чувство любви к Нему испытывать не будем. Подойди к маленькому ребенку, дай ему чек на $1000. Он не знает, что такое чек, для него это бумажка. Он чувство любви от этого испытывать не будет. Но ты дай ему игрушку, которая стоит $10. И он вас тут же полюбит. Часто Всевышний дает нам чек, но мы при этом хотим игрушки. Для того, чтобы полюбить Всевышнего, нужно понять, что такое чек. Вот это мы должны делать, думая о том, что такое чек. Что является великим добром, которое Всевышний сделал. Находить это добро, и тогда у нас появится чувство любви. Гвура, сила, сдержанность, отдаленность у нас появляется, когда мы обдумываем, когда мы вдумываемся в величие Всевышнего. Когда мы должны встретиться с кем-то великим, нам будет боязно. Когда мы будем в одной комнате с великим президентом, несмотря на то, что чувство страха мы испытывать не будем за свою жизнь. У нас не будет страха, он нас не убьет, он ничего нам плохого не сделает. Но сам тот факт, что мы находимся в компании великого человека, вызывает у человека чувство робости. На нашем сайте есть статья женщины, которую зовут Геула Коэн. Геула Коэн – это женщина, которая в свое время воевала за государство Израиль еще до его появления. Она воевала с британскими войсками, после этого она воевала войну за независимость 1948 года. Это была человек, она из простых рядовых партизан поднялась до больших военных постов. Она была известна во всем Израиле как бесстрашная женщина. Ее ловили арабы, ее расстреливали, она прыгала со скал. Она была в горящих танках. Она выпрыгивала из зданий, когда они взрывались. У нее были неимоверные истории. Она была известна как бесстрашная женщина. Она, по-моему, была поймана арабами несколько раз. И они ее пытались расстрелять, и она выкручивалась и убегала. О ней ходят легендарные истории по всему Израилю. Как-то Геула Коэн была в делегации глав израильского правительства, которая приехала в Америку. И частью тура этой делегации было посещение Рэбби, Любавичского Рэбби. Геула Коэн не была религиозной женщиной, и она была в то время антирелигиозной женщиной. Но все вместе пошли к Ребе, она пошла вместе со всеми. У нее была личная аудиенция с Ребе. И вот эта женщина, которая была в горящих зданиях, в горящих танках, которую расстреливали, которая была в плену у арабов, пишет после этого. Это был первый раз в моей жизни, когда я чувствовала, что у меня колени трясутся от страха. Ребе ей ничем не угрожал. Ребе улыбался. Она испытывала, как она пишет, чувство страха. Это не было чувство страха, как мы обычно его понимаем, это было чувство робости. Когда находишься в присутствии великого человека, ты испытываешь чувство робости. Когда ты думаешь о величии Всевышнего, ты испытываешь чувство робости перед ним. И вот это и есть то, что называется боязнь Бога. Когда Тора говорит о боязни Бога, хасидизм на это обращает очень много внимания, что боязнь Бога, очень многие люди понимают, что мы должны представить Бога как мужика с вилами или с большим кинжалом, который вот-вот тебя догонит и что-нибудь такое плохое сделает. Это не называется боязнь Бога. Это называется боязнь кинжала или вил. Это называется страх за свою жизнь или свое благополучие. Когда человек боится за то, что Бог его накажет, за то, что он что-то сделает плохое, это не называется боязнью Бога. Это называется боязнь наказания в лучшем случае. Боязнь Бога – это чувство робости перед Богом. Богобоязнь человека не тот, который боится сделать что-то плохое, потому что Бог его накажет за это. Это человек, который не делает что-то плохого из чувства робости перед Всевышним. И сфера Гвура, которая вторая на нашей таблице, является источником именно этой эмоции. В хасидизме, в других местах, более подробно объясняется каждая из этих сферот. Но сейчас Альтер-Ребе объясняет, приводит пример только этим первым 5 из 10. Слово «гвура» означает сила или сдержанность. Чувство желания отдалиться появляется как результат эмоции, порожденной этой сферой. Но слово «гвура» не означает отдаленность. Это завершает наш класс по 3 главе книги Тани. Следующий 4 класс будет более глубоко объяснять, что такое божественная душа и то, как она на нас влияет.